Глава 21. Плен и побег. Марсель де Ламар редко приходил в ярость. Его недовольство обычно выражалось в виде наказания, которое он тайно, холодно и точно отмерял тому, кто имел несчастье ему досадить. И делал это так тонко, что наказанный поначалу бывал польщен, полагая, что сумел привлечь внимание столь важной персоны, и лишь потом понимал все неприятные последствия. Но Оливье Бонневиль не просто ему досадил. Он отважился на прямое и вопиющее неповиновение, а значит, заслужил показательную казнь. Лучше всего с подобными преступниками управлялся дисциплинарный суд консистории, и де Ламар предоставил в ДСК всю информацию, необходимую для поимки, захвата и допроса Бонневиля, включая и кое-какие факты о его происхождении, самому Бонневилю неизвестные. Этот молодой наглец был вовсе не так хитер, как думал, и выследить его не составило особого труда. По билету, который он купил в Дрездене, можно было проплыть до самого Гамбурга, так что ДСК выставил наблюдательные посты во всех портах на Эльбе. Как только Бонневиль ступил на пристань в Виттенберге, единственный находившийся там агент его опознал, последовал за ним и при первой возможности отправил просьбу о подкреплении в Магдебург, до которого было всего несколько часов вниз по реке. Объект не заметил слежки. Он был жалким любителем, а агент — профессионалом. Проследив, как Бонневиль заселился в дешевую гостиницу, агент уселся в кафе напротив и стал дожидаться прибытия коллег из Магдебурга. Они наняли моторную лодку, а значит, не заставят себя долго ждать. Большую часть дня Бонневиль провел над литиометром в душной каюте, наблюдая за перемещениями пана по городу, от беседы с девочкой из школы для слепых до путешествия по крышам и разговора с другой девочкой в саду. Вторая была куда миловиднее первой, но тут Бонневиля затошнило. Пришлось выйти на палубу проветриться, а когда он снова взялся за инструмент, Дэймон Лиры уже толковал о философии с каким-то стариком. Да чего же было тяжело. Если смотреть, сразу становилось дурно, а если только слушать, местонахождение Дэймона оставалось неясным, так что время от времени все же приходилось поглядывать, иначе он бы ничего не узнал. Гостиничный номер оказался таким же душным, как и каюта на пароходе, с той лишь разницей, что воняло тут капустой, а не машинным маслом. Решив не дожидаться нового приступа тошноты, Бонневиль отправился на прогулку по вечерним улицам. В голове прояснится, а если смотреть в оба, может, он даже выследит этого беглого Дэймона. Агент ДСК увидел из кафе, как Бонневиль выходит из гостиницы и направляется куда-то неспешным шагом. На плече у него сидел Дэймон, какая-то птица, похожая на ястреба, а в руке была небольшая сумка, но рюкзак остался в гостинице, а значит, рано или поздно объект вернется в номер. Агент оставил несколько монет на стойке и двинулся следом. А Пантелеймон вернулся в сад школы Святой Луции для слепых и свернулся клубком в развилке того же дерева, на котором прятался утром. Он не спал. Весь вечер он наблюдал за освещенными окнами школы и надеялся, что та девочка, Анна, снова выйдет почитать свою книгу. Но было понятно, что надеяться нечего. На дворе холодно и сыро, так что наверняка она останется после ужина в тепле со своими подругами. Их голоса долетали до пана через темную лужайку. Он задумался о Готфриде Бранде и Сабине. Как они там, в этом высоком доме с пустым чердаком? Может, до сих пор ссорятся? Пан корил себя. Надо было задать Бранде другие вопросы. Надо было попытаться поговорить с этим его таинственным Дэймоном, овчаркой Казимой. И самое главное, не надо было так обращаться с Сабиной. Следовало проявить терпение. В чем-то она была очень похожа на Лиру. И от одной этой мысли пана скрутила тоска. Лира, наверное, так и живет в форели, беседует с Малькольмом. И с ними Дэймон, Малькольм, Аста, прелестная золотисто-рыжая кошка. Пан представил себе, как Лира нерешительно протягивает к ней руку, прекрасно сознавая, что стоит за подобным жестом. Но нет, невозможно. Пан сразу отбросил эту мысль. Но вернуться к ней, не разыскав того, что искал, он не мог. Он не понимал, что делать, и не находил покоя. Впервые за все время он задумался, что же он сам имел в виду, когда говорил о воображении Лиры. Непонятно, но ясно, что возвращаться без него нельзя. Нет, так он никогда не уснет. Его сейчас раздражало все, и он сам в первую очередь. Пан встал, потянулся, перепрыгнул на стену и выскочил из сада на темную улицу. Бен-Невиль, между тем, шагал в сторону главной церкви, заглядывал в каждый переулок и рассматривал каждую крышу. Чтобы не привлекать внимания, он старался выглядеть как турист или студент, изучающий архитектуру. В какой-то момент он даже подумал, не достать ли блокнот и карандаш, но на улице сгущался туман, а в такую погоду делать зарисовки никто не станет. В сумке рядом с литиометром лежала сеть из угольного шелка, необычайно прочная и легкая. Этой сетью он изловит Дэймона девчонки, потом отнесет в какое-нибудь уединенное место и допросит. В мыслях Бен-Невиль уже видел, как это происходит. Он много тренировался и наловчился обращаться с сетью так искусно, что немало огорчался из-за того, что некому продемонстрировать свое мастерство. В кафе на главной площади Бен-Невиль заказал стакан пива и сел, оглядываясь и прислушиваясь к разговорам. «Этот старик», — тихонько сказал он своему Дэймону, — «старик на чердаке. Мы с тобой уже слышали похожее рассуждение. То, о чем он говорил, должно быть, он какая-то знаменитость. Я пытаюсь понять, где он живет. Думаешь, что Дэймон до сих пор с ним? Нет, они беседовали совсем не по-дружески. Дэймон в чем-то его обвинял. Как будто этот старик сделал что-то плохое его девчонке. Ну да. Думаешь, он еще к нему вернется? Может быть, хорошо бы выяснить, где этот дом. Мы сами могли бы с ним поговорить. Ну, не знаю, — протянул Бен-Невиль. Не факт, что старик знает, куда пошел Дэймон. Говорили они не по-хорошему. А вдруг та другая девчонка что-то знает? Может, она его дочь? Эта мысль пришлась Бен-Невилю почти по душе. Он умел обращаться с девчонками, но, подумав, он покачал головой и сказал: «Пустые догадки. Нужно сосредоточиться на нем самом. Сейчас я кое-что попробую». И он сунул руку в сумку. Ястребиха, вместе с ним, страдавшая от дурноты, воскликнула: «Нет, нет, не сейчас! Я не собираюсь смотреть, только послушаю». Она покачала головой и отвернулась. В кафе было еще с полдюжины посетителей, в основном мужчины средних лет, явно расположившиеся тут на весь вечер. Кто беседовал, кто курил, кто играл в карты, и никому не было дела до незнакомого молодого человека за столиком в углу. Бен-Невиль положил литиометр на колени, обхватил его обеими руками, ястребиха перелетела со спинки стула на стол, а он закрыл глаза и потянулся мыслями к Пантелеймону. Сначала удалось вызвать только зрительный образ, и ястребиха негромко предостерегла его. «Нет! Нет!» — Бен-Невиль глубоко вздохнул и начал заново. На этот раз он не стал закрывать глаза. Глядя на свой полупустой стакан, он сосредоточился на звуках, ожидая услышать цокот коготков по брусчатке, шум машины, гомон прохожих, но услышал лишь одинокий и печальный рев береговой сирены. В следующий миг до него дошло, что сирена звучит наяву. Люди за соседними столиками повернули головы в сторону реки, потом посмотрели друг на друга, сказали что-то и покивали. А затем сирена взревела опять, но теперь уже только в голове Бен-Невиля, и вместе с этим звуком послышались и другие — скрежет коготков, человеческие голоса, плеск воды, глухие удары чего-то большого и тяжелого обо что-то большое и неподвижное, скрип веревки по мокрому дереву. Должно быть, пароход швартуется у причала. Значит, Дэймон Лира снова пустился в путь. «Ну что ж», — Бонневиль встал и уложил аритиометр обратно в сумку. «Если поспешим, может, увидим, как он пробирается на борт. Тут-то мы его и схватим». Он быстро заплатил по счету и двинулся к реке. Пантелеймон сидел в тени под стеной билетной кассы. Если верить расписанию, висевшему на стене, этот пароход пойдет вверх по реке до самой Праги. Что ж, годится. Но пристань была слишком ярко освещена, а по трапу сновали люди, так что проникнуть на борт с этой стороны не удастся, не поможет даже туман. Однако никто не мешал зайти со стороны воды. Не тратя времени на раздумья, пан выскочил из-за кассы и помчался к концу причала, но не успел он пробежать и полпути, как сверху на него что-то упало. Сеть! Из-за резкой остановки пан перекувырнулся через голову, а затем почувствовал, как его куда-то тащат по каменным плитам. Он забился, извиваясь, щелкая зубами, пытаясь разорвать сеть лапами, но она была слишком прочной, а молодой человек, державший ее, не знал пощады. Сеть рывком поднялась, и пан мельком увидел искаженное злобой лицо своего похитителя, темные глаза... Сходившие из парохода пассажиры обратили на них внимание и смотрели, застыв от изумления. И тут произошло несколько событий одновременно. На реке взревела моторная лодка, подходившая к причалу задним ходом. Пассажиры разразились криками. Молодой человек, державший сеть, изрыгнул проклятие, а потом пан услышал топот бегущих ног и низкий мужской голос. «Оливье Бонневиль, вы арестованы!» Сеть упала на землю. Пан забился в ней изо всех сил, но только еще больше запутался. Отвлекаться на происходящее вокруг он не хотел, но подлетавшим до него звуком понимал, люди с моторной лодки бегут по причалу. Молодой человек «Бонневиль! Бонневиль!» громко протестует. Люди вокруг потрясенно вскрикивают «Дэймон! Дэймон!» А потом ужас. Рука совершенно чужого человека хватает его за шею. Рука вздернула его в воздух. И пан увидел перед собой лицо с налитыми кровью, страшно выпученными глазами. В ноздри ему ударил запах пива, курительного листа и дешевого одеколона. Пан попытался прокусить по-прежнему опутывавшую его сеть, но рука сжалась у него на шее, как железный ошейник. Уже теряя сознание, он услышал, как молодой человек сердито выговаривает арестовавшим его людям. «Мой наниматель Марсель Деламар из «La Maison Juste». Я буду вынужден поставить его в известность о происходящем, он будет очень недоволен. Давайте пройдем в какое-нибудь тихое место, и я все объясню». На этом пан лишился чувств.
Милашка оказалась не менее легкой и изящной, чем прекрасная дикарка, на которой Малькольм ходил в детстве. Вот только парус, который он нашел и попытался поставить, обветшал и расползался прямо под руками. Это было ясно даже в темноте. — Значит, пойдем на веслах, — вздохнул Малькольм. Он знал, что парусные лодки часто не слушаются весла, но выбора не оставалось. К тому же парус все равно был белым, ну, хорошо, допустим, серым, а значит, слишком бросался бы в глаза под покровом ночи. При свете спички он увидел, что ворота лодочного сарая тоже заперты на висячий замок. Избавиться от этого замка оказалось труднее, но все-таки удалось, и вот перед ними открылась широкая гладь озера. — Вы готовы, месье? — спросил он своего спутника, удерживая лодку у берега, пока тот не взойдет на борт. — Да, готов. Если будет на то воля Божья. Малькольм оттолкнулся, и лодка двинулась прочь от берега. Выждав, пока она отойдет на достаточное расстояние, он взялся за весла. Лодочный сарай стоял в неглубоком заливе, над которым нависал скалистый мыс, и Малькольм предполагал, что как только они выйдут на открытую воду, поднимется ветер. Но, к его немалому удивлению, озеро оставалось неподвижным и гладким, как стекло. Воздух был плотным, вязким, вокруг царила неестественная тишина. После долгих дней пути Малькольму приятно было поработать руками, размять мышцы, но все равно казалось, будто они не под открытым небом, а в душной комнате. Заговорив с Каримовым, он невольно понизил голос. — Вы сказали, что у вас были какие-то дела с Марселем Деламаром, — напомнил он. — Что за дела? Он поручил мне привезти образец розового масла из пустыни Карамакан. Задание я выполнил, но оплаты так и не дождался. Боюсь, он тянул с выплатой, чтобы задержать меня в Женеве и как-то мне навредить. Надо было уехать еще раньше, но я без гроша. Расскажите про это масло. Каримов рассказал ему все то же самое, что и Деламару, а потом добавил, но было еще кое-что любопытное. Когда я сказал ему о гибели станции в Ташбулаке, он как будто вовсе не удивился, хотя и сделал вид, что удивлен. Потом стал расспрашивать меня про горцев, напавших на станцию, и отвечал честно, но опять почувствовал, что все ответы ему известны заранее, и тогда я решил кое о чем умолчать.
— И о чем же?
Эти горцы не уничтожили станцию до конца. Им пришлось бежать. И поверить в это, сударь, будет непросто, но это правда. Они бежали от некой чудовищной птицы.
— Это был Симург?
— Откуда вы знаете? Я не собирался называть ее имя, но прочел в одной поэме. Действительно, в той таджикской поэме Джахана и Русхану привела в розовый сад огромная птица. Так что это была правда, но не вся. В дневнике доктора Штрауса, который привез из Ташбулака Хассаль, погибший от рук убийц, тоже упоминалось это имя. Чень, погонщик верблюдов, утверждал, что пустынные миражи — ничто иное, как лики Симурга. Вы читали Джахана и Русхана, удивился Каримов.
Да, и думал, что это сказка. А вы, значит, думаете, что Симург существует на самом деле?
Смотря в каком смысле. Вот только я и сам не могу сказать, в каком именно. Есть разные формы существования. Возможно, это такая форма, о которой мы ничего не знаем.
— Ясно. И об этом вы Деламару не сказали?
— Нет, не сказал. Беседуя с ним, я пришел к выводу, что ему многое известно об этих горцах. Но он постарался скрыть от меня, что уже хорошо осведомлен. И у меня возникли опасения, что он велит арестовать меня и бросить в тюрьму. Или что похуже, и именно поэтому он старается задержать меня в городе. Когда я узнал, в каком неприятном положении вы оказались, я счел своим долгом рассказать вам все, что знаю.
— Я вам очень благодарен.
— Могу теперь я спросить, чего месье Деламар хочет от вас?
— Он считает меня своим врагом.
— И он прав?
— Да, особенно в этом деле с Ташбулаком и розовым маслом. Думаю, он хочет использовать это масло в каких-то недобрых целях, и я намерен остановить его, если получится. Но для начала мне нужно больше узнать о самом масле. Вот, например, вы сказали, что нашли человека, который им торговал. Многие ли торгуют этим маслом?
Нет, оно очень дорогое. В прежние времена, когда верили в шаманов, которые посещают мир духов, им пользовались чаще, но теперь в это мало кто верит.
— А для чего-нибудь еще его используют? Например, просто для удовольствия?
— Удовольствия от него никакого, месье Полстед. Наоборот, это очень больно, а зрительных эффектов легче добиться с помощью других наркотиков. По-моему, есть врачи, которые лечат им хронические болезни, и физические, и душевные, но масло — это такое дорогое, что его могут позволить себе лишь очень богатые люди. Никто, кроме тех ученых-исследователей из Ташбулака, этим маслом не интересовался, да и они свою работу держали в секрете.
— А вы когда-нибудь бывали на этой станции в Ташбулаке?
— Нет, сударь. Малькольм продолжал грести. Тишина, повисшая над озером, угнетала, а душно было так, словно из воздуха откачали весь кислород. Через некоторое время Каримов спросил, куда мы плывем?
— Видите вон тот замок? — Малькольм указал на прибрежную скалу прямо по курсу. На ее вершине стоял замок с большими башнями, едва различимый в безлунном и беззвездном мраке.
— Кажется, да?
— Он стоит на границе с Францией. Как только перейдем границу, будем в безопасности, но...
За секунду, которая понадобилась, чтобы произнести это «но», все небо озарилось вспышкой и снова потемнело.
За первой вспышкой последовала вторая, еще ярче, и на этот раз Малькольм и Каримов успели разглядеть ветвистую молнию, ударившую в землю, а еще миг спустя на лица упали первые тяжелые капли дождя. Оба подняли воротники, надвинули шляпы, и тут грянул оглушительный гром. Он раскатился над озером и эхом отразился от города так, что у Малькольма загудело в голове и заныли зубы. Уже поднимался ветер. Озеро пошло волнами, брызги пены летели Малькольму в лицо сильнее, чем дождь. В прошлом ему приходилось ходить по озеру под парусом, и он знал, как внезапно может налететь буря, но такой, как это, он еще не видал. Теперь нечего было и надеяться добраться до мыса, на котором стоял замок. Малькольм развернул лодку правым бортом к ветру и, налегая на весла, погреб к ближайшему берегу. Вспышки молний, бичевавших землю гигантскими огненными хлыстами и отбрасывавших ослепительные отсветы на склоны гор, освещали ему путь. Раскаты грома почти не отставали от вспышек и стали еще громче. Казалось, от них содрогается сама лодка. Аста забралась Малькольму под пальто и лежала там в тепле, расслабившись и излучая совершенное спокойствие, которое передавалось ему. Малькольм понимал, что она делает это нарочно, и был ей благодарен всем сердцем. Милашка болталась на волнах, как поплавок, и быстро набирала воду. Каримов пытался вычерпывать ее своей меховой шапкой. Малькольм напрягал все силы, погружая весла в воду как можно глубже и сражаясь с ветром и волнами, чтобы лодку не перевернуло и не отнесло дальше от берега. Оглянувшись через плечо, он не увидел ничего, кроме тьмы, а за ней еще более густой темноты. Но эта густая темнота теперь приблизилась и нависала прямо над ними. Это был прибрежный лес, спускавшийся до самой воды. Малькольм уже различал шум ветра в соснах, даже сквозь оглушительный шум дождя и чудовищные громовые раскаты. «Уже близко!» — крикнул Каримов. «Пойду прямо к берегу. Смотрите внимательно, может, удастся схватиться за ветку». Тут милашку здорово тряхнуло, и Малькольм услышал треск деревянной обшивки. Этого следовало ожидать. Различить подводные камни в такой темноте было невозможно, да и песчаный отмель, к которой лодка могла бы пристать со всеми удобствами, тут не наблюдалось. Лодка подпрыгнула еще и еще раз, и, наконец, остановилась, проскрежетав днищем по камням. Каримов пытался удержаться на ногах и поймать подходящую ветку, но то и дело терял равновесие. Держась за планшир, Малькольм переступил через борт и сразу ухнул в воду по бедра. Камни под ногами были скользкие, обкатанные водой, но, по счастью, довольно крупные. Они не раскатились под его весом, а значит, можно было спокойно идти, не опасаясь сломать лодыжку. — Вы где? — крикнул Каримов. — Уже почти на берегу. Сидите спокойно, я привяжу лодку, как только смогу. Держась за борт, Малькольм прошел немного вдоль лодки и взялся за носовой фалень. Еще в лодочном сарае он обратил внимание, какой тот старый и изношенный, но все же это была добрая манильская пенька. Если повезет, ее хватит еще на некоторое время. Аста взобралась к нему на плечо и подсказала справа наверху. Он потянулся в ту сторону и нащупал низкую ветку, вроде бы прочную, но фалень до нее не доставал.
— Каримов! — позвал он. — Я подержу лодку, а вы давайте выбирайтесь. Придется нам идти до берега на своих двоих, но мы все равно уже промокли насквозь. Забирайте все, что нужно, и двигайтесь осторожно.
Очередная молния ударила совсем близко, осветив все вокруг, словно прожектором. Берег, густо поросший кустами и круто обрывавшийся в воду, был всего в паре ярдов от носа лодки. Каримов опасливо перекинул левую ногу через борт и стал нащупывать дно.
— Не достаю! Глубоко! Держитесь за лодку и опускайте обе ноги сразу!
Еще одна молния. — Как пережить такую грозу в лесу? — спросил себя Малькольм.
Для начала держаться подальше от высоких деревьев. Но как их разглядеть, когда вокруг такая темень? И тут он осознал, что от последней молнии опять ожило искристое кольцо, уже столько раз его выручавшее. Мерцая и трепеща, оно вспыхнуло прямо на фоне бушующей мглы в тот самый миг, когда Малькольм нащупал другую ветку, достаточно низкую, чтобы привязать к ней фалень.
«Эй!» — крикнул он. «Сюда! Берег тут!»
Каримов брел к нему по колено в воде. Малькольм крепко схватил его за руку и потащил к кустам, нависавшим над озером. Еще несколько шагов, и оба уже стояли на твердой земле.
«Забрали все, что нужно?» «Думаю, да. Что теперь? Будем держаться вместе, отойдем подальше от воды. Если повезет, найдем какое-нибудь укрытие».
Малькольм вернулся к лодке за рюкзаком и чемоданом и перетащил их в кусты. Судя по всему, они пристали у подножья крутого склона или даже горы. Возможно, где-то рядом отыщется скальный выступ, под которым можно будет спрятаться от грозы, если повезет. Они стали карабкаться в гору, и не прошло и минуты, как отыскалось кое-что получше.
«По-моему, там...» «Вон, под тем большим камнем!»
Малькольм толкнул чемодан перед собой и протянул руку Каримову, чтобы помочь ему подтянуться.
«Что там?» — спросил таджик. «Пещера!» — объявил Малькольм. «Сухая пещера!» «Ну, что я вам говорил?»
Офицеры ДСК доставили Оливье Бонневилля в ближайший полицейский участок и заняли комнату для допросов. Строго говоря, полиция Виттенберга, как и любого другого города Германии, дисциплинарному суду не подчинялась. Но значок ДСК словно по волшебству отворял любые двери.
«Как вы смеете так со мной обращаться?» — предсказуемо завопил Бонневиль.
Двое агентов не спеша уселись по другую сторону стола. Их Дэймон, лисица и сова наблюдали за его истребихой, не спуская с нее глаз, и это само по себе уже было неприятно.
— А с Дэймоном что? — продолжал Бонневиль. — Я преследовал его по прямому распоряжению «La Maison Juste». «Гнался за ним от самой Англии, если вы, не дай бог, его упустили, если только я узнаю, что вы...»
«Ваше полное имя», — невозмутимо произнес агент, первым его узнавший и вызвавший подкрепление. Его коллега приготовился записывать.
«Оливье де Лузиньян Бонневиль. Что вы сделали со...»
«Где именно вы остановились, Виттенберге?
Не ваше...»
У этого допросчика были длинные руки, и одна из них протянулась через стол и с силой ударила Бонневиля по лицу, прежде чем тот успел уклониться.
Истребиха вскрикнула, Бонневиль не сталкивался с физическим насилием со времен начальной школы. Он рано понял, что превратить жизнь своих врагов в ад можно и без помощи мускулов, и научился ловко избегать драк, и к боли не привык. Ахнув и отшатнувшись, он уставился на агента. «Отвечайте на вопрос», — велел тот. Бонневиль отчаянно заморгал. Слезы навернулись ему на глаза. Одна половина лица горела, другая побледнела, как мел.
«Какой вопрос?» —
с трудом выдавил он. «Где именно вы остановились?»
«В гостинице».
«Адрес?» Бонневилю пришлось изрядно напрячься, чтобы собраться с мыслями.
«Фридрихштрассе, 17», — вспомнил он наконец. «Но позвольте дать вам совет».
Длинная рука опять метнулась через стол и схватила его за волосы. Бонневиль даже не успел понять, что происходит, а рука уже дернулась вниз, приложив его лицом об стол. Ястребиха с криком взлетела, бешено захлопала крыльями и рухнула на пол. Агент отпустил его. Бонневиль выпрямился, дрожа. Из разбитого носа текла кровь. Видимо, за это время второй агент успел позвонить. В ту же секунду дверь открылась, и вошел полицейский. Агент, который вел записи, встал и что-то негромко сказал ему. Полицейский кивнул и удалился.
«Я не нуждаюсь в ваших советах», — сказал дознаватель. — И от души надеюсь, что литиометр цел и невредим. — В моих руках он всегда будет целее, чем где бы то ни было, — твердо сказал Бонневиль. — И я толкую его показания лучше, чем кто бы то ни было. Я знаю о нем все и обращаюсь с ним предельно осторожно. Если окажется, что он поврежден, то имейте в виду, я тут ни при чем. Этот литиометр — собственность Дома справедливости, и я работаю с ним по специальному распоряжению генерального секретаря месье Марселя де Ламара.
К немалой досаде Бонневиль Виля. Голос его все-таки дрогнул, а руки мелко затряслись. Достав из кармана платок, он прижал его к лицу. Нос нестерпимо болел, а рубашка спереди промокла от крови.
— Очень любопытно, — заметил дознаватель. — Особенно учитывая, что именно месье де Ламар сообщил о пропаже аллитиометра и дал нам ваше описание.
— Докажите! — потребовал Бонневиль.
Он понемногу начал собираться с мыслями, и сквозь туман потрясения и боли забрезжил новый план. — По-моему, вы так и не поняли, — улыбнулся дознаватель. — Я спрашиваю, вы отвечаете. И теперь я в любую минуту могу ударить вас снова. Просто чтобы не забывали, как обстоит дело. В любую минуту, понятно? И предупреждать я не стану. — Где сейчас Мэтью Полстед?
Бонневиль ошарашенно уставился на следователя. —
Кто? Что еще за Мэтью Полстед, и при чем тут он?
— Не надо меня искушать. Человек, который убил вашего отца, где он сейчас?
Ястребиха, вернувшаяся к нему на плечо, крепко сжала когти, и Бонневиль сразу понял, на что она намекает.
— Я знал его под другим именем, — быстро сказал он. — Но вы правы. Я действительно разыскал его. — Что вы сделали с Дэвином, которого я поймал? Он должен был привести меня к этому Полстеду.
— Вы насчет того писца или кто он там? Не беспокойтесь. Он в соседней комнате надежно привязан. Я так понимаю, это Дэймон не Полстед, а чей же?
— Девчонки, которая забрала аллитиометр моего отца. Это ее Дэймон. Если женевский толкователь тоже успел это выяснить, я, признаться, удивлен. Обычно он работает куда медленнее.
— Толкователь? Что вы имеете в виду?
«Специалист по работе с аллитиометром. Послушайте, из-за этого кровотечения я не могу сосредоточиться. Мне нужен врач. Подлатайте меня, и я все расскажу».
«Ставите мне условия. На вашем месте я бы даже не начинал. Какое отношение к Полстеду имеет Дэймон этой девчонки? И как вышло, что он разгуливает сам по себе? Это, знаете ли, противоестественно. А жуть берет».
— Да поймите же, в этом деле есть конфиденциальные моменты. Какой у вас уровень допуска?
И снова вы задаете мне вопросы. А ведь я вас предупреждал. Теперь вы знаете, что очередной удар настигнет вас в любую секунду. И неожиданно
это делу не поможет, —
произнес Бонневиль, сделав над собой усилие и сдержав дрожь в голосе.
— Мы с вами на одной стороне, и я не против рассказать, над чем я работаю. Но мне нужно узнать ваш уровень допуска. Если вы ответите на мой вопрос, то я, возможно, даже смогу помочь вам.
— Помочь нам? И чем же? Мы, по-твоему, чем тут занимаемся? Да мы тебя ловили, наглый мальчишка. И вот ты здесь. Ну и зачем мне отвечать на твои вопросы?
— Это только часть большой картины. Вам известно, почему вы ловили меня?
— Потому что босс нам приказал. Понял, сопляк?
Бонневиль почувствовал, что глаза начинают закрываться сами собой. Должна быть повреждена скула или глазница. Но нельзя показывать, что мне больно, — подумал он. Нельзя отвлекаться, надо держать себя в руках. И он снова заговорил спокойно и размеренно.
Мой отец, его деятельность и обстоятельства смерти каким-то образом связаны с Полстедом и с этой девчонкой Лирой Белаковой, так? «Мсье де Ламар поручил мне выяснить об этом больше, потому что я умею работать с аллитиометром, и мне уже удалось многое узнать. Для начала тот факт, что все это имеет некое отношение к пыли. Понимаете, о чем я? Догадываетесь, что это значит? Мой отец был ученым, работал в области экспериментальной теологии, исследовал пыль, откуда она берется, что собой представляет, какую угрозу в себе таит. Потом его убили и похитили его записи вместе с аллитиометром. Эта Лира Белаква что-то об этом знает, и ваш Полстед тоже. Вот почему я здесь, вот чем я занимаюсь, вот почему я настоятельно советую вам помогать мне, а не тратить время на всякую чушь.
— Тогда почему месье де Ламар обратился в ДСК с просьбой арестовать вас?
— А вы в этом уверены?
— дознаватель заморгал. Впервые за все время он как будто усомнился в своей правоте.
— Я видел распоряжение об аресте. До сих пор в таких делах ошибок не случалось.
— А что сейчас происходит в Женеве? — перешел в наступление Бонневиль.
— В каком смысле?
— В прямом. Почему там сейчас не протолкнуться от церковников? Город битком набит священниками, епископами и монахами.
Там идет конгресс, вот почему. А поскольку это важнейшее событие в истории магистериума за последние несколько столетий, приняты беспрецедентные меры по безопасности.
И что?
И то, что сообщения теперь шифруют. Способы передачи указаний изменились. Используются кодовые слова, а иногда информацию преднамеренно искажают на тот случай, если она попадет не в те руки. Взять, к примеру, этого Полстеда. Вам дали его описание?
Дознаватель посмотрел на коллегу, записывавшего допрос.
— Да, — кивнул тот, — крупный мужчина, рыжеволосый.
— Ну вот тот самый случай, — хмыкнул Бонневиль. — Как я и предполагал, информация об этом человеке не предназначена для общего пользования. Мне известно его настоящее имя, и я знаю, что он выглядит иначе. Рыжие волосы и высокий рост — эти детали говорят мне о нем кое-что еще.
— Что именно?
— Да поймите же, я не могу вам этого сказать, пока не узнаю ваш уровень допуска. Да и потом, возможно, не смогу, если он окажется недостаточным.
— Третий уровень, — сказал агент, который вел записи.
— У обоих?
— дознаватель кивнул.
— Увы, этого недостаточно, — Бонневиль пожал плечами. — Но давайте мы вот как поступим. Разрешите мне поговорить с Дэймоном. Можете при этом присутствовать и слушать все, что он мне скажет.
Тут раздался стук, и дверь открылась. Полицейский, обыскивавший гостиничный дом Бонневиля, вернулся с его рюкзаком.
— Он там? — спросил дознаватель.
— Нет, — полицейский покачал головой. — Я обыскал комнату, но там больше ничего не было.
— Если вы искали аллитиометр, — вмешался Бонневиль, — то зря трудились. Надо было просто спросить, он при мне, что вполне естественно.
Достав аллитиометр из кармана, Бонневиль положил его перед собой на стол. Дознаватель протянул к нему руку, но Бонневиль оттолкнул ее.
«Смотреть можно, трогать нельзя», — сказал он. «Между инструментом и толкователем устанавливается особая связь, ее легко нарушить».
Дознаватель подался вперед и впился глазами в аллитиометр. Второй агент тоже заинтересованно рассматривал прибор.
— Как удобно! — мелькнуло в голове у Бонневиля. — Нож в глаз и дело в шляпе. Был бы ему урок.
— И как же вы с ним работаете?
— Он дает ответы посредством символов. Нужно знать все значения каждой из этих картинок. И этих значений сотни. Кто попало, ничего тут не поймет. Конкретно этот инструмент — собственность магистериума. И как только я завершу порученную мне миссию, он вернется на свое законное место. «Итак, повторю еще раз, позвольте мне поговорить с Дэймоном, пока он не успел насочинять отговорок».
Дознаватели и его коллега переглянулись. Потом одновременно поднялись, отошли в дальний угол и стали совещаться так тихо, чтобы Бонневиль ничего не расслышал. Во время этой передышки напряжение, помогавшее сохранять спокойствие и сдерживать дрожь в руках, начало понемногу спадать. Но ястребиха почуяла неладное и вцепилась когтями ему в плечо с такой силой, что сквозь рубашку проступила кровь. Это было больно, но очень кстати. Когда агенты повернулись к нему, он снова был спокоен и собран, несмотря на расквашенный нос.
— Ну что ж, пойдемте,
— сказал дознаватель, и его коллега открыл дверь. Бонневиль спрятал аллитиометр, подхватил рюкзак и пошел за ними. Агенты поговорили с полицейским, тот достал из кармана кольцо с ключами и принялся перебирать их в поисках нужного. —
Мы будем смотреть, — предупредил дознаватель, — и записывать все ваши вопросы и все, что он скажет в ответ.
— Разумеется. Полицейский отпер дверь и замер на пороге.
— В чем дело?
— спросил следователь. Бонневиль, не церемонясь, обошел его, оттолкнул полицейского и прошел внутрь. Комната была точно такой же, как та, в которой его допрашивали, со столом и тремя стульями. Сеть из угольного шелка лежала на столе, изорванная в клочья. Окно было распахнуто. Пантелеймон сбежал. Бонневиль повернулся к агентам ДСК. Никому бы и в голову не пришло, что этот сдержанный с виду молодой человек способен на такую ярость. Кровь из разбитого носа хлынула с новой силой, заливая рот и подбородок. Окровавленный, полуслепой от боли, он стоял посреди комнаты и поносил полицию и дисциплинарный суд на все корки, обвинял тупоголовых агентов в упрямстве и преступной халатности, призывал на их головы гнев магистериума, обещал, что их жизнь превратится в ад, и за гробом ничего не изменится, эти муки станут вечными, «Отличный был спектакль», — мысленно похвалил себя Бонневиль несколько минут спустя, когда уже сидел в удобном кресле, а вокруг хлопотал полицейский врач. Вскоре он шагал в сторону железнодорожной станции. Все имущество было при нем в целости и сохранности, а гордость его снова цвела пышным цветом. Повязка, прикрывавшая нос, была знаком почетного ранения. Да, он упустил Пантелеймона, но это не страшно. Теперь у него появилась новая цель, такая интересная и такая неожиданная, что Бонневиль до сих пор не мог опомниться. Это было настоящее откровение. Оно гудело у него в голове ударами колокола. Человек, который убил его отца. Крупный, рыжеволосый мужчина. Его зовут Мэтью Полстед.